Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Приветствую ваших служителей, всех братьев, всех сестер, всю молодежь и людей старшего поколения, наших дорогих братьев и сестер, всех, кто любит нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и с великим долготерпением и с великим тщанием стараются сохранить верность своему Господу, дабы иметь им право войти в вечное спасение, которое Господь приготовил всем любящим Его. Мне хотелось бы, дорогие друзья, поучаствовать, чем возможно, в некоторых напоминаниях Священного Писания и наставлениях истины к вашим сердцам, к вашему укреплению, к вашему ободрению, к тому, чтобы Господь при содействии Его благодати и Слова Его благословенного мог снова увидеть открытость более широкую сердец ваших, войти в них более обильно, благословлять вас на радость нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и во спасение душам нашим. Хотелось бы, братья и сестры, напомнить вам, что сейчас уже, может быть, для некоторых и притупилось. Вспомните, когда вас вышло лет 20 тому назад, вышло 18 человек всего, под какие окрики и неодобрительные возгласы от казенных служителей изгоняемы вы были и выходили из церкви. Вспомните те дни, с какой радостью, с каким ликованием это совершалось. И радовались ангелы на небесах, когда вы думали о том, чтобы начать новую жизнь без всяких порицаний и отречений от Евангелия, от Слова Божия, которое продиктовывалось тогда положением и инструктивным письмом. Сейчас многое, возможно, уже притупилось того страха, того неприятного, что вносило с собой отступническое служение отдельных работников казенной церкви. И притупилась и ваша, может быть, радость действительно, и та горечь, и та радость выхода на новую жизнь, на новое хождение пред лицом Его. Но, тем не менее, идут годы, а мы знаем, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, хочет прежней ревности от нас, прежний Его Дух Святой, прежнее стремление и желание, чтобы мы жили жизнью с избытком, жизнью полной отдачи нашему Спасителю, радовали Его сердце и следовали за Ним, потому что Господь так близок. В то же время сейчас и много трудностей появилось, потому что многие, устав от пути, от гонений, устав от всяких искушений, распространяют и недобрые влияния и на разных концах нашего многострадального братства. Появляются люди, которые встали почти на грани отречения от истины, распространяют всевозможные влияния, приглашая то на связь с миром, то на союз с сильными мира сего. И вот сейчас и у вас есть трудности, которые необходимо решить как-то в пользу истины Божьей, на радость нашего Господа и во спасение нашим душам. Но как это сделать, братья дорогие? Как это сделать, дорогие сестры, дорогая молодежь? Как это сделать? Никто нам не ответит на эти вопросы, как правильно все это решить, кроме одного, кто обладает полнотой истины и полнотой любви к нам, Господа нашего Иисуса Христа. Только Он имеет ответы на все эти вопросы. Никакие советы, никакие союзы, никакие служители не могут нам дать ничего. Они дадут нам лишь только постольку, поскольку они сами уповают на Господа и руководствуются Его Словом, и живут в общине Духа Святого в покорность Господу. И вот поэтому, что мы можем лучшее предложить друг другу, братья, как кроме открыть Священные Писания и пред лицом Его благодати, водимые Его Духом, мы могли бы найти действительно ответы на все тревожащие нас вопросы, чтобы правильно все сделать во славу Божию. Поэтому, братья, к этому мы и постараемся прибегнуть, чтобы оно было нам и в назидание, и на пользу наших душ, и на радость нашего Господа. А Господь близок к тому, чтобы дать нам всяческую помощь, всяческое содействие, и обратите наше смятение иногда, и нашу растерянность, нашу неопределенность в выборе пути, определить в четкую, в ясный путь, определить в радость, в полноту духа и упования, и не только самим, чтобы нам верно ходить пред Господом, но и быстро и широко распространить доброе и святое влияние вокруг нас, чтобы от нас, как из доброго источника, могли пить, от нас, напоенных самим благодатью Божией, чтобы могли пить действительно вокруг окружающие нас общины, народ Божий, и укрепляться в истине, и следовать за Господом, уповая на Него. Я прочту, дорогие друзья, несколько мест Священного Писания для того, чтобы порассуждать духовно, а потом и более конкретно о наших нуждах сегодняшнего дня. Пусть Господь благословит это слово. Я прочитаю из 3 главы Откровения такое место. «Знаю твои дела», 3 глава, с 15 стиха, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот, дорогие друзья, что говорит Господь о церкви Лаодикийского периода? Сказать точнее, это о нас с вами, братья дорогие. Это о нас, тех, кто достиг сегодня последнего периода пребывания Церкви Христовой на земле, потому что Господь близок. Такова характеристика сегодня нам, а точнее ангелу, который нас ведет, тот, который поит нас своим откровением. Мы могли бы сказать, неужели так? Да, все-таки так, дорогие друзья. Видели ли вы когда-нибудь нагого ангела? Видели ли когда-нибудь нищего ангела? Видели ли когда-нибудь слепого ангела? Но вот к концу веков он ведет, оказененный ангел. Он, который призван руководить церквами, кажется, и народом Божьим, он сам вот в таком вот состоянии. Чему он нас может научить, кажется, когда он сам слеп? Слово Господне говорит, что если слепой слепого ведет, оба в яму упадут. Дорогие друзья, это воистину так. Что Господь говорит ему? «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Дорогие братья, дорогие сестры, мы должны знать, что это пришла церковь, водимая таким ангелом, и сам ангел в такое состояние в Лаодикийский период, потому что они не исполняли воли Божьей, как должно, потому что они проявляли нерадение и искали иных путей, а не такие, которые установлены главой церкви, Господом Иисусом Христом. Не будем думать, что они случайно заблудились и случайно ослепли. Не будем думать, что это случилось по вине Господа нашего Иисуса Христа. Не будем думать, что они ошиблись, и такое Господь им дал неточные писания, неточные откровения, или не дал им в достаточной мере Дух Святого, чтобы быть руководимыми и правильно вести дело Господне. Братья, дорогие сестры, дорогие, мы стоим перед трагедией, которую мы видим здесь. Мы стоим в том ужасе, что угадываем здесь, что здесь проявлено сознательное непослушание воли Божией. Я просто хотел бы остановиться на этом месте, потому что Слово Господне так говорит. «Придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? У многих будет вера, но послушание Господу не будут проявлять. Отделяться от мира не захотят, захотят разделить с Ним славу, захотят построить красивые храмы, создать семинарии духовные, создать академии духовные, иметь большие средства, иметь пышные храмы, иметь свободу от гонений». И чувствовать себя, что они ни в чем не имеют нужды, богатые, разбогатели, никто их не гонит, потому что они примирились с миром. Они отошли от Христа, потому что нельзя чтить Христа, идти двумя путями, узким и широким. Эти пути никогда не сходятся. И вот эта церковь пришла в такое состояние. И ангел сам не может нас ничему наставить. Но, братья дорогие, но сестры дорогие, есть ли у нас выход из этого состояния? Скажу вам сегодня, братья дорогие, слово Господне говорит, что приближающиеся шаги нашего Господа слышны. приближающегося Господа. Нам больше, чем ангел даровано. Нам больше, чем этот ангел даровано в ладикийском периоде. Послушаем, что говорит Господь в этом же послании. Он говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Вы знаете, почему слеп этот ангел? Потому что он не имеет в сердце своем, не имеет Господа. Вы знаете, что Господь вне дверей стоит. Казенные алтари сегодня, казенные вожди церквей не могут нам дать ничего хорошего, потому что Господь сегодня собирает малое стадо свое, собирает верную невесту свою, которая живет теми же чувствами, теми же мыслями, да, точнее, тем же духом, который шел из Христа Иисуса и вселился в сердце разумных и мудрых и разумных дев, чтобы там светить, чтобы там проявлять те же чувствования, которые во Христе Иисусе, чтобы заставить эту деву тянуться ко Христу, открыть для нее свое сердце. И вот представляете себе, Христос больше, чем ангел, Он дает нам больше откровения, Он творит вечерю свою с нами, Он творит радость нашего спасения, и Он ждет покаяния тех, кто не отозвался еще на призыв Божий. Вспомните, сказано, что день тот не придет, прежде нежели не придет отступление. Сегодня мы видим это на всех широтах земли, вот это отступление. Братья дорогие, и сегодня нам все-таки еще, говорят некоторые, не слишком ли много мы страдали, не слишком ли много мы жертвуем, не пойти ли нам опять на дружбу с миром, чтобы нам как-то, понимаете, спокойно себя чувствовать. Дорогие друзья, вот почему я говорю, что притупилась у нас радость, устали ли мы от благословений, или что другое нас постигло, но будем помнить, что сегодня даже страдающая церковь все так же обладает еще большим светом и большим откровением, когда она страдает ради Господа, Он не оставляет ее откровением своим. Мы сегодня, дорогие друзья, стоим перед чем? Отчего слепота этого ангела? Почему Господь говорит, что советую тебе купить у меня золото огнем очищенное? Золото огнем очищенное – это дается церкви, проходящей через страдания, чтобы вера наша была драгоценнее золота очищенного, хотя и переплавляемого в огне. Но вот так испытанная вера наша, она дает нам прозрение. Сказано, что кто не будет слеп, кто, говорит, последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Так сказал Христос. Рядом со Христом только мы не имеем слепоты. Рядом со Христом в свете Его лучей мы видим все обстоятельства жизни и пользуемся Его откровением и живем чистотой, святостью Его Духа. Ожидаем Его пришествия, радуемся, зная, что мы спасены надежной рукой нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. А как надо следовать за Ним? Кто говорит, следует за мной, но не берет креста своего, не может быть моим учеником? Этот человек не имеет зрения, и ангел пусть будет следовать за ним так, но не будет иметь зрения. Только тот, кто несет крест свой, следуя за Господом, тот только имеет свет и не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Вот почему он слеп, дорогие друзья. Вот почему он численно размножился и разбогател. Но при такой численности, Христос говорит, придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. И что день этот, когда будет придет Христос, не придет прежде, нежели не придет отступление. Вот мы живем в какой период. Другое вам скажу. Если здесь впервые написано вот ангелу последней церкви, вот такой церкви ладикийского периода, написано, что он слеп, и что он наг, и что он беден в действительности, хотя сам он о себе другого гордого мнения, то посмотрим, здесь есть еще в Откровении и другой церкви, Смирнской, единственной церкви, на которой написано, сам Господь говорит ей, что она богата, не бедна, а богата. Никому так не сказано. И в связи с чем она богата? Послушаем. Вторая глава. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив, знаю твои дела и скорбь и нищету. Впрочем, ты богат». Заметьте это, дорогие друзья. «Впрочем, ты богат. И злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот, дорогие друзья, скорбящая церковь, идущая за Христом по пути скорбей, не отрекающаяся от своих гонений, от той участи, которой Господь ей дал, от того славного удела, она и есть богатая и единственная почти в этом в откровении Господнем, где Господь сам отвечает ее богатство. Она же о себе думает так. «И так оно действительно, знаю, — говорит, — твои дела, и скорбь, и нищету. О, дорогие друзья, благословенная нищета! О, благословенная скорбь, благословенные гонения, благословенные злословия за имя Христово! Но богатство, которое отмечает Господь Иисус Христос. Так вот почему бедна Лаодикийская церковь. Она отреклась. Она не хочет идти путем страданий, избирает иные пути. Но еще раз говорю, для избранных открыты все пути в откровении Божьем. Для избранных открыт сам Господь, стоит у наших дверей, нашего сердца и стучит для того, чтобы войти и дать нам больше откровений, чем нам может дать это ангел даже сам. Поэтому мы не оставлены, поэтому мы еще ближе сегодня к Господу, и это откровение нам свидетельствует о том, что Господь у дверей, Господь идет, и надо выходить Ему навстречу. Дорогие друзья, я об этом напомнил потому что все Священное Писание, все Откровение Божие полно тех разъяснений, тех откровений, которые нам могут дать ответы на все интересующие нас сегодня и тревожащие нас вопросы. Мы сегодня стоим, дорогие друзья, не перед тем, чтобы нам как-то отыскать, что же нам делать, как правильно сориентироваться в этом мире, и какое занять положение, чтобы не согрешить пред лицом Божьим, но жить полнокровной жизнью духовной. Мы не только не имеем недостатка, мы имеем преизбыток откровений Господних. И если кто его не имеет, братья, то не имеет сознательно, потому что не радеет о исследовании Писания, не трепещет пред словом его. Поэтому, если есть какие заблуждения, надо нам понять, дорогие друзья, что они только в нас самих могут быть. Как мы можем подсказать истину другим, если мы сами в таком состоянии? А мы знаем, что Господь наш Иисус Христос дал нам полноту своего откровения с одним лишь условием, зная, что прежде всего, что никогда нельзя и никакое Писание нельзя разрешить самому собою, потому что никогда его и не изрекали святые Божии человеки сами собой, но будучи движимы Духом Святым. Так что точно так же, движимые Духом Святым, мы можем открыть это Писание и получить полноту откровений Божьих. А если кто не хочет исполняться Духом Святым, не хочет покоряться воле Божьей, конечно, он не будет знать, и тогда будет и сам в смущении, в смятении. Но вина, дорогие друзья, будет только на нас. Смотрите, что говорит Писание. Тайна домостроительства принадлежит только Богу. Секреты и тайны всего будущего, секреты прошлого, все принадлежит Богу. Богу принадлежит вся монополия на секреты, на тайны Священного Писания и на историю человеческого бытия и на всю будущность. Но вместе с этим дана и каждому маленькому человеку, который только поверил Господу, приблизился к Нему в трепете, и Он дает ему полноту откровения Своего. Так говорит Священное Писание. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Итак, дорогие друзья, если мы чего-то не знаем, то мы или не боящиеся Господа, или не трепещущие пред Словом Его, или мы не так возлюбили, как должно, или не родили о том, чтобы познавать истину Божию. Итак, братья, неведения нет, есть только нерадение и сознательное нерадение, если оно есть. Мы же, имея такой источник божественной великой благодати, прильнем к нему всем сердцем в покаянии духа, и будем искать откровение Божие, чтобы Бог нас вел верным своим путем. Вспомним, дорогие друзья, что Господь предусмотрел для народа своего, для церкви своей, всегда быть независимой. Он предусмотрел это тогда, когда еще мира даже не было. Вспомните, что Агнец заклан прежде создания мира. Посмотрим, что мы избранные. Прежде создания мира, прежде основания мира, мы избранные, и все эти избранные посажены у Господа на небесах. Вспомним, что когда прародители наши согрешили, уже тогда, прежде даже, был положен Агнец, как уплата за долги наши. И что нам сказал Господь, чтобы мы все время шли, всегда были Ему покорны, никогда не смешивались с нечестием, шли, были независимы, тогда Господь будет руководить нам и даст нам жизнь вечную. Но мы видим через все Писание, как шли праведники, храня верность, и бывая часто малым стадом, и называясь остатком всего-навсего, но храня истину Божию, так вспомним совершенно сознательно через всю историю человечества, знали люди волю Божию и нарушали ее совершенно сознательно, и потом горькую участь наследовали и вечную погибель. Прочтем место из Откровения 2 главы, где сказано так, 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идолжертвенное. Вот я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Дорогие друзья, это также сказано в Заветной Церкви Христовой. Кажется, как, чего общего у этой Изавели и вот с Откровением и с Новым Заветом много общего. Как тогда смешивались с идолопоклонством, как тогда блудодействовали и не сохраняли святости Божией, и так и в церковь оно перенесено, этот же грех зависимости от мира или тех привычек, которые... Поэтому Иаков и говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. Когда она даже не то, что наши контакты с миром, а мирские привычки живут даже в нашей душе. Когда завидуете, друг от друга, друг друга обижаете, отнимаете и так далее. Даже эти вот привычки и эти повадки, поселившиеся в церкви, и то есть уже дружба с миром, с его духом, который поселился в церкви, и то уже есть вражда против Бога, так говорит Иаков. Вот посмотрим дальше, что сказано в Пергамской церкви ангелу. Это с 14 стиха. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». И дальше Господь предлагает этой церкви покаяться. Это все дело к церкви относится. Но, дорогие друзья, посмотрим, что же это такое Валаам. Вы помните это, вы знаете это. Я хочу лишь напомнить. И как апостол Петр говорит, что хотя вы то и достоверно знаете, но справедливым почитаю, доколе нахожусь в моей телесной храмине, возбуждать ваш чистый смысл, возбуждать вас напоминанием. Какую же роль играл этот пророк в судьбах народа Божьего, народа израильского, древнего, ветхозаветного народа израильского? Что он, где он его встречал? Вот дело в чем заключалось, дорогие друзья, что языческий царь Валак, когда увидел, что перешло великое множество народа Божьего из Египта, он встревожился и хотел сразиться с ними, уничтожить тут же наследие Божье. Сатана хотел совершить через него эту великую работу, но он знал, он не боялся этого множества и сразился бы с ним, но он знал, что они вышли чудесами и знамениями, и только через проклятие их, только через внесение в них заклятого образа жизни, через слияние их с миром, и можно их погубить. Иными способами погубить его невозможно. Так мы читаем в 22 главе 11 стих. «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». Видите, какая задача выпадала на этого пророка? И что же? Господь первый вышел к этому пророку и сказал, «Не ходи и не проклинай. Этот народ мой, этот народ благословен». И что со всевозможными увертками этот Валаам говорит потом, «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Вы видите, дорогие друзья, что он видит и что он знает о этом народе. И вы видите, что главное, что есть у этого народа, какая его сила и в чем его спасение – что он живет между народами и между народами не числится. Народ живет отдельно и между народами не числится. Почему? Он принадлежит весь Богу своему. Он кроплен его кровью. Он предназначен для вечного спасения. Вот, дорогие друзья, против чего вышел сразу враг душ человеческих, чтобы проклясть, чтобы навести на них беду. И что же получилось, дорогие друзья? Когда он не мог... Ему предложены были большие подарки со стороны царя Валаака, Валааму, и он не мог прямо проклясть его, то он всевозможными хитростями и увертками вводил этот народ в проклятие. то с одной горы он зайдет посмотреть на него, не проклянет ли он его с той стороны, и видит, что везде ему препятствия, везде ему Бог ставит препятствия. Даже ослица проговорила человеческим голосом, и ангел некогда сказал, что если бы она не остановилась, я убил бы тебя. Вот так действовал пророк, который делал не то, что Богу угодно. И потом, что он о себе говорит, этот пророк, дорогие друзья, я это читаю, потому что об этом написано в Откровении, что в Откровении написано о церкви, что она идет этим путем. Она, церковь, идет этим путем. Есть те, которые держатся учения Валаама. И вот говорит о себе этот пророк. Это 16 стих, чисел, 24 глава. «Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего». Падает, но открыты очи его. Вот, дорогие друзья, как мзда неправедная поработила этого человека. Он не мог не знать воли Божьей, но он сознательно делал беззаконие. И вы думаете, что же, дорогие друзья, что о нем дальше сказано? В Откровении написано, что он научил сынов Израилевых. И научил так, чтобы царь поселился и так поступил. Если не войной взять, то сближением, идолопоклонством, чтобы ели идоложертвенное, и блудодействовали, и через этот грех на Израиле пошла великая беда до тех пор, пока не вступились, не совершили возмездие, не отмстили тем, кто делает беззаконие, кто сошелся с чужим народом, кто соединился. Что же сделал здесь Валаам, мы видим, дорогие друзья, он сделал против того, что видел в Откровении. В Откровении, которое ему Господь дал, он видел, что народ живет отдельно, а он его взял, если не проклятием, то научил Валаака соединить их через блудодеяние, через вот эту пищу есть идоложертвенные. О, как приятны эти вот идоложертвенные яства и возлияния, как красивы эти торжества с музыкой, с пением. А потом вот эти вот блудодеяния, как соблазнительны они для плоти, но как Господь жестоко покарал этот народ за то, что он пошел на этот путь. Вот смотрите, как сознательно делает это Валаам. Сколько сегодня есть таких людей, которые также сознательно, дорогие друзья, ведут нас на иной путь, чтобы поставить нас в непослушании Богу, и тогда, когда мы станем как прочие люди, тогда враги наносят нам удар за ударом, наносят нам поражение. Все это, дорогие друзья, для нас является серьезным предупреждением. Вспомните Изавель, дорогие друзья, о которой также сказано, вот то, что мы читали в Откровении, что некоторые и похваляются, может быть, и какой-то евангелизационной деятельностью. Даже возьмите церкви казенные, из которых мы вышли некогда. Кажется, столько у них молодежи, у них библейские курсы, у них есть Библии, но они не отошли от греха слияния с миром. Дорогие друзья, поэтому и все, кто идет к ним, впоследствии наследовать будут горькую участь. Так говорит Священное Писание. Где оно это говорит, дорогие друзья? Вот тут и говорит, где говорит, детей ее поражу смертью, и любодействующих с ней в великую скорбь, потому что не то делают, что должно, потому что соединяются с миром, и вот это слияние с миром, вот этот союз, он и приводит к такому. Вы вспомните, разве Господь не порицал миссионерский дух фарисеев? Посмотрите, что он им говорит, вы горе вам, вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случается, кем его делаете, чадом спасения? Нет, говорит, нет, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Вот в чем дело, вот почему некоторые, заглядывая туда, может быть, в казенную церковь, где нет гонений, говорят, вот и у них каются, значит, там Дух Святой. Нет, обращения совершаются. Но конец всего этого весьма печальный, дорогие друзья. Будем это помнить, об этом говорит нам Дух Священного Писания. Теперь, дорогие друзья, давайте поближе, непосредственно поразмышляем о трудностях, которые возникли в Новом Завете, Первоапостольской церкви, и постараемся применить это к нам также, живущим в наше время. Как вот в Ветхом Завете мы видели, касается ли это Изавели, основная была задача – это ввести в соблазн народ Божий, чтобы они ели идоложертвенные, поклонялись иным богам и блудодействовали. После этого, когда придет такой грех на народ Божий, сам Бог начинает восставать и выступать против такого народа, не говоря уже о врагах. Так это было и с Валаамом, так это было через всю историю Священного Писания. Но вот мы теперь давайте поразмышляем сейчас, дорогие друзья, с Божьей помощью о Первоапостольской Церкви. Разница есть только в том, что здесь создана Церковь, здесь присутствует уже не Агнец простой, а Агнец Божий. Здесь Он образовал Церковь и Духа Своего Святого послал, как великое пробуждение для народа Своего, ожидающего, прошедшего через покаяние, который образовал Церковь и которая была водима апостолом, водима Духом Святым. И вот разница только в этом. А методы основные остались прежние, опять также стремление врага душ человеческих ввести в союз с миром под разными предлогами, или угрозами, или какими-то соблазнами и подачками. Давайте посмотрим на это внимательно и применим это к нашим дням, дорогие друзья, потому что только Слово Божие может нам разъяснить весь дух, всю истину Священного Писания, для того, чтобы нам правильно ориентироваться в наших обстоятельствах жизни. Что мы видим? Мы видим, например, в 15 главе Деяний апостолов такие слова оставлены нам. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись». Вот, дорогие друзья, кажется, очень простое дело, ничего не имеющее общего со связью с миром, с какими-то устремлениями или с какой-то опасностью для церкви. И вот дальше нам сказано, что апостол Павел и другие служители, великие миссионеры Божьи, движимые Духом Святым, встретили, когда такое сопротивление и такое лжеучение не в силах были ему противостать, и пошли в Иерусалим к апостолам и прочим пресвитерам, чтобы совместно решить на первом соборе Первоапостольской Церкви эту серьезнейшую из проблем. Как быть? Как быть? Дорогие друзья, цель здесь была только одна – создать церковь новую, не такую, как создавал Христос. Повести ее тем путем, не тем путем, который Христос ей указал, и который вели апостолы, а совершенно другим путем. И все это пряталось под тем значением, что вот нужно еще и обрезываться. И так даже остро поставили вопрос. Эти люди, которые распространяли не то, что Богу угодно – что если не обрежетесь, не можете спастись. И, как я уже напоминаю, дорогие друзья, Слово Божие нам свидетельствует, что это не под силу было, вызван был такой спор, не под силу было апостолу сделать это, и они пришли в Иерусалим. И что мы дальше здесь читаем, дорогие возлюбленные друзья? А читаем мы вот что. Когда собрались, с 6 стиха читаем, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр встал и сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы». 12 стих дальше так говорит. «Тогда умолкло все собрание». Дорогие друзья, мы должны здесь обратить внимание особенно на то, что фактически это совещание, этот первый апостольский собор, был по существу собором против того, что нашлись силы среди народа Божьего, которые хотели переродить церковь из гонимой в негонимую. Хотя здесь мы этого не встречаем в слове, вот как бы здесь, именно в этом моменте. Потому что здесь принуждали просто обрезываться, учили, что нужно обрезываться, и преподносили это под видом большей святости, чтобы больше прибавить святости. Фактически мотивы были совершенно другие. Вдумаемся в этом, дорогие друзья. Почему я так и говорю, что нам Слово Господне дает полноту откровения к познанию воли Его, если мы хотим Его исследовать, это Слово. Господь нам всегда эту истину откроет. Итак, вдумаемся, всмотримся, что здесь в действительности происходило. Помним, что когда и Христос еще сказал: «Берегитесь закваски фарисейской, берегитесь закваски Иродовой», чтобы ни в политику, ни в лицемерное христианство мы не уклонялись, чтобы шли Божьим путем. Но вот здесь восстали люди, которые говорят, надо обрезываться. И совещание это, на которое собрались апостолы, водимые Духом Божьим, и пресвитера, было очень трудным. И оно стояло на грани почти. Чья возьмет? Почему? Потому что иначе апостол Петр не сказал бы: «Что же вы ныне искушаете Господа?» Вот были долгие рассуждения, и это выглядело так, что люди домогались того и даже как бы искушали Господа, потому что было много сторонников, встать на тот путь, чтобы еще совершать обрезание. Мы скажем, какое это отношение как бы имеет к нам. Дорогие друзья, это дело Нового Завета, поэтому обратим на это серьезное внимание. Отношение это к нам вот какое имеет, самое непосредственное. Когда мы читаем, что же и чем вызван этот спор, то мы открываем, что весь вопрос в том, дорогие друзья, что здесь у этих людей было совершенно нежелание сделать что-то большее в святости, у тех, кто учил иному, а не так, как учит Слово Божие, и предлагал обрезываться. А им нужен был еще привнести в церковь еще и обряды Ветхого Завета для того, чтобы эти обряды создали такую видимость, что церковь совсем не есть церковь совсем новозаветная, совсем не идет она полностью за Христом, она и исполняет ветхозаветные обряды, и ее не надо гнать. Но кто-либо скажет: «Ну, откуда вы это берете? Ведь здесь вопрос шел о фарисейской ереси, о том, что не надо обрезываться». Но, дорогие друзья, Писание нам ясно говорит вот о чем. Прочитаем Галатам, 6 глава, 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Так написано. Отсюда мы видим, что основная цель, для чего привносилось вот это вот учение, для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Перевоссоздать церковь, не ту, которую Христос создал, которой он сказал, что, как Петр говорит, что Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его, о которой сказано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Это путь узкий, тернистый, он один только ведет в жизнь вечную. Нет, нашлись люди, которые считали, что это слишком накладисто, что зачем нам гонение, можно и так проповедовать, и можно даже побольше святости привнести, и больше даже к нам будут иудеи прислушиваться, и мы с ними соединимся, и больше будет даже членства, и нас не будут гнать. Вспомните, как закрывались ученики из опасения от иудеев, потому что вспомните, что иудеи сделали со Стефаном. Это результат гонения, результат страха, который напал на церковь в то время. И вот нашлись на этой почве вот такие люди. И что же сделали апостолы? А вот мы видели, что они сделали. Они принесли такое решение и сказали: «Что же вы искушаете Господа?» Что это было за искушение? Дорогие друзья, нашлись люди, которые сказали: «Вы не спасетесь, если не будете обрезываться». Значит, они вышли вместо Христа. Значит, они стали учить церковь. Значит, они сказали: «Вы спасетесь, последуя нашему учению, а не тому, который создал Христос, да еще учению, которое нам приносит страдания и гонения». Вы посмотрите, на что они посягнули. И что же мы видим, дорогие друзья? Что противостали этому апостолу. И апостол Петр говорит: «Не искушайте Господа». Приняли решение, о котором они сказали: «Угодно Духу Святому и нам, чтобы жить так, как Господь заповедал, чтобы так учить народ Господень». Вот как они правильно решили, дорогие друзья. Мы скажем, когда же это происходило, когда было это совещание? Дорогие друзья, это было через 20 примерно лет со времени, когда началось пробуждение в день Пятидесятницы. Расстояние громадное, 20 лет, это расстояние от обещаний служить Господу, от того дня, когда они говорили: «Мужи, братья, что нам делать, что же, чтобы спастись?» И когда им говорили: «Покайтесь, и докрестится, и ты получите дар Святого Духа». И вот от этого обещания и от покаяния до того, как они будут исполнять в жизни, прошло 20 лет времени. И поэтому люди во многом отступили от истины Божией, видя гонения, видя поустали, Порастратили свое упование и стали многие врагами креста Христова. Вот, говорит, принуждающие вас обрезываться, делают это только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Но, дорогие друзья, скажут, а почему апостолы об этом не говорили? Дорогие друзья, апостолы об этом не говорили церкви, потому что они это выдавали, ведь люди вот эти, которые сеяли смуту и проповедовали не то, что должно, ведь они-то выдавали за большую святость. Они-то выдавали это за то, что нужно разъединиться, и так только можете спастись, и так только можете идти. Ведь они не говорили, что они боятся. Человек, который встал извращать Писание, встал на путь фарисейства, то есть лицемерного вероучения, и путем лицемерия пошел, его бестолку убеждать и спорить с ним безнадежно. Если вы будете говорить, что он делает это ради страха, он будет везде отказываться и внесет большую смуту во весь народ Божий. Но апостолы знали, поэтому апостол Павел и пишет, что это для того, чтобы не быть, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Не хотят они разделить участи Стефана, не хотят они подвергнуться тем великим гонениям, когда весь народ, и Ирод, и Понтий Пилат, вот, с народом израильским и с язычниками восстали для того, чтобы гнать церковь. Вот чего они испугались, вот чего они не хотели. Но смотрите, если нам только не хочется, может быть, гонений, мы избираем другие пути, то смотрите, у сатаны другие явно планы. Что значит нам в новозаветную церковь снова принести Ветхий Завет, который обанкротился? Ветхий Завет, и когда Христос сказал о Ветхом Завете и о храме, «Се оставляется дом ваш пуст». И когда они отреклись, и после этого нам снова к этому, в этом пустом доме, к этому пустому дому прийти и снова приносить в жертву агнцев, совершать обрезание и остаться без Христа. Поэтому, читая первые главы даже, да и все послание к Галатам, мы видим возмущенный дух апостола Павла, как он говорит этим Галатам: «Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине?» Такое, говорит, убеждение не от призывающего вас. Он говорит: вы, надеющиеся на закон, надеющиеся на обрезание, вы остались без благодати, вы отпали от Христа. Вы посмотрите, что он им говорит. Смотрите, на что они покусились. Итак, нам заменить Христа на агнца ради того, чтобы только не страдать, от живой веры перейти к обрядам, чтобы только не страдать, это значит остаться действительно без спасения, без Христа. Поэтому нам-то нужно просто свобода от гонений, а сатана-то через это делает то, чтобы того единственного удалить, через которого все только и могут спастись. Ибо нет другого имени данного человеком, нет другого имени данного под небесами, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Так вот, почему они хотели агнцем заменить Христа. Нам это выгодно с точки зрения, чтобы не страдать, а сатане выгодно для того, чтобы прекратилось спасение. Дорогие друзья, смотрите, какие замыслы и чем они продиктованы. И вот апостолы восстали против этого, противостали этому. Апостолы приняли важное решение, о котором сказано, что угодно Духу Святому и нам. Так они приняли свое решение, и это действительно было угодно и Духу Святому. Вот прошло это примерно совещание, это или собор первый апостольский состоялся через 20 лет. Дорогие друзья, стоит ли нам удивляться, что у нас через 20 лет то же самое и появились такие люди, которые сначала в радости, выходя из плена, обещали Богу служить в доброй совести, кто искренне и чистосердечно, другие просто заодно со всеми, заодно с родственниками, а потом, когда прошли годы, когда мы, вера наша подверглась испытанию, когда некоторым пришлось многое претерпеть, а страхи впереди еще больше, и мы сейчас поднимаем на самое святое руку свою. Пусть не мы, но пусть тот, кто может это допустить в сердце своем, кто это делает, но в братстве оно есть, дорогие друзья. И если мы хотим спросить себя, как бы нам поступить, не ошибемся, если поступим так же, потому что об этом решении сказано, угодно Духу Святому и нам. Угодно Духу Святому и нам. Дорогие друзья, отсюда мы видим, что после этого, когда принято такое решение, продолжалось дело спасения по всей земле и до нас достигло. Если бы тогда апостолы не противостали этого, не быть бы нам с вами. А что мы думаем о наших дальнейших поколениях? Что мы думаем о своих душах? Как нам встать? В какое состояние? Итак, дорогие друзья, там им нужно было то же самое, как и в дни Валаама, как и в дни Изавели,
тоже соединить нас с ветхозаветными всевозможными обрядами, сблизить нас с иудеями, которые стали мирскими людьми, с фарисеями, которые стали лицемерами, с иродианами, которые служили больше Ироду, нежели Богу. Представьте себе, куда все это шло. И Христос об этом предупреждал и прямо связывал это со спасением. Говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Вот, дорогие друзья, перед какой проблемой мы сегодня стоим. Вот почему понявшие это через откровение Божие, через Слово Божие, вдохновленные Духом Святым, идут страдать на новые и новые страдания, в узах идут, но остаются верным, потому что это связано непосредственно со спасением. Никаких здесь второстепенных вопросов, никаких здесь мелких вещей, незначащих деталей здесь нет. Здесь все касается истины Божией и нашего непосредственного спасения. А теперь, дорогие друзья, мы должны серьезно вдуматься непосредственно к нашей проблеме, подойти и рассмотреть ее, что нас сейчас больше всего тревожит, в отношении каких вопросов есть у нас дискуссии или непонимание, или трудности. Прежде всего, то, что есть люди на всех, я говорю, широтах нашей страны, нашего братства, которые привносят каждый по-своему, толкуя наши отношения к миру, привносят свои предложения. Кто говорит, что надо нам не ходатайствовать, кто говорит, что надо отказаться от издательства, кто говорит, надо зарегистрироваться любой ценой, кто говорит, надо зарегистрироваться с признанием или без признания законодательства, а там его не исполнять или все прочее. Много есть таких трудностей, и недруги дела Христова подвязаются в этом вопросе очень усердно и сильно, имея определенную направленность соединить и поставить в зависимость церкви от мира.